Рассказы из русской истории.
Радио «Спутник» снова в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. На авторской программе доктор исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Владимир Ростиславович, здравствуйте еще раз.
Добрый день, добрый день.
Сегодня, как обычно, очень много любопытной информации про одну из самых, ну, не самых, скажем так, известных, но очень привлекательных фигур из российской истории. Это Константин Победоносцев. Продолжаем задавать вам вопросы, слушать ваши ответы. Слушатели и зрители приглашаю тоже поучаствовать в беседе. Задавайте вопросы, но уж заранее, исходя из опыта первой части передачи, мы ждем вопросов непосредственно про Константина Петровича. Потому что правовед, государственный деятель, член Госсовета, в Священном Синоде работал четверть века. Тут одному ему можно посвящать огромное время. А боковые вопросы, которые приходят вскользь, это тоже очень здорово, но уж просто времени, к сожалению, будет не хватать. Кстати, Владимир Славович, давайте тогда вопрос очередной, еще один, который были заготовлены заранее по итогам трансляции, которая залита была в YouTube в конечном счете, про Победоносцева от Элины Мусаевой. Какие реформы судебной системы Победоносцева дошли до нашего времени, а какие нет?
Практически никакие не дошли. Дело в том, что изначально Победоносцев принимал активное участие в разработке судебной реформы. Те самые знаменитые, наверное, самая продуманная и глубокая из тех реформ Александра II, судебная реформа и самая успешная. Суд присяжных, состязательность, адвокаты, прокуроры. Но на заключительном этапе этой реформы Победоносцев не только отошел от реформаторов, но и стал подвергать их жестокой критике. Особенно он разочаровался в этой реформе после известного дела Веры Засулич, которая, покушаясь на убийство губернатора, генерал-губернатора, была оправдана судом присяжных. Победоносцев, в общем, говорил: вот вам пример, когда группа абсолютно некомпетентных и безответственных людей руководствуется исключительно эмоциями, а не законом, и даже не здравым смыслом, оправдывает убийцу. Ну, потенциально оправдывает человека, исходя не из интересов общества, не из закона, а из каких-то собственных эмоциональных рассуждений. Вот. Поэтому, если рассматривать, вот, как впоследствии предложения Победоносцева были использованы в судебной практике, ну, наверное, это все-таки микроскопические какие-то были вопросы. У нас возможности разглядывать их под микроскопом нет. Это, скажем так, существенно превышает уровень нашего погружения в данный вопрос.
Еще один вопрос, тоже, кстати, любопытный. В лекции вашей прозвучало, Оксана Леда задает вопрос, в лекции прозвучало, что Победоносцев за словом в карман не лез. Можно ли озвучить топ-5 кратких, но емких и самых ярких высказываний Победоносцева, на ваш взгляд, лучше всего отражающих его личность и характер?
Ну, слушайте, конечно, Победоносцев не Пушкин, но, тем не менее, он был очень популярным лектором. И на его лекции, которые он многие годы читал открытые по юриспруденции в Московском факультете, собирались студенты не только будущие юристы, но и из соседних потоков. Каждая его лекция, это всегда был переполненный зал. И для преподавателя, правоведа, он был человеком очень острого языка. Для этого надо почитать его замечательнейшую статью, она большая, но оттого не менее интересная, «Величайшая ложь нашего времени», посвященная критике парламентской и в целом избирательно-демократической системе. Победоносцев критиковал тогда систему, появившуюся и развивающуюся в США и Западной Европе. Но поверьте, многое из написанного в этой статье относится к текущему моменту не в меньшей степени. Она такая, вне времени. Почитайте, там афоризм на афоризме. Вот я выписал кое-что. Вот, например, Победоносцев о природе человека. Кавычки открываются. «И в самом деле, хотя бы и правда была, что первый человек выродился из среды животной, что мне в том? В книге «Бытия» указано еще грубее, что материя, из которой создан человек, есть грязь и прах, персть земная. Но какая ни была бы материя, разве в ней, в оболочке, весь человек?» Или, например, о благотворительности. «Увы, для того, чтобы уметь делать добро, мало быть добрым человеком».
Вообще отличная фраза.
Да. О народном просвещении, о системе образования. кавычки. Сколько наделало вреда смешение понятий о знании с понятием об умении? Понимаете, да?
Отлично. Знание и умение — это вот то самое на бумаге в теории и на самом деле в жизни.
Именно так. А демократии? Ну, вот это одна из высказываний, которых там десятки. Теория парламентаризма до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции и проникла, к несчастью, и в русские безумные головы. Вот. Или вот о лжи, вот это мне очень нравится. Кавычки. «Известно, что нет такой лжи, которой бы не поверили иностранцы, когда она рассказывается о России».
Вечная, вечная правда, вот хоть сейчас на самом деле. Да. Причем сейчас, да. Казалось бы, когда можно все что угодно проверить, я не знаю, через средства массовой информации, через книги, через, не знаю, через статьи, через интернет, в конце концов, нет, все равно.
Но вот все это... равно верят любой лжи.
Абсолютно точно.
Это еще Победоносцев про Бучу ничего не слышал.
Угу.
Ладно, так уж немного актуального. Двигаемся дальше.
Давайте еще к вопросам тоже пойдем. Слушателям нашим напомню, телефон эфира 95-95-91-2, код Московский 495. Татьяна Певчевня спрашивает, какое участие Победоносцева в написании текста решений 100-го синода об отлучении Толстого от церкви? Кто ответил на это решение, как ответил на это решение Толстой и какой это вызвал реакцию в обществе?
Значит, вопрос о Толстом обсуждался на синоде, и было несколько вариантов решения. Победоносцев выступал против отлучения Толстого, но за осуждение, как оно и было. Известно, что после этого Николай II отчитал Победоносцева, был очень этим недоволен, поскольку Толстой был большим, популярным, как бы сейчас сказать, мегапопулярным, как бы сейчас сказали, общественным деятелем. И Николай считал, что церковники перегнули с осуждением, перегнули палку с осуждением Толстого. Ну, Толстой ответил вообще очень резко на это решение синода. Выступление Толстого, конечно, в образованной части российского общества пользовалось огромной популярностью. Он получил огромную поддержку со стороны сотен тысяч своих поклонников в русском образованном обществе. Но надо понимать, что это была предреволюционная ситуация. Русское общество было наэлектризовано. И любая оппозиция официальной власти получала свою долю поддержки. Это как, знаете, вот если мы с вами говорим на радио «Спутника» по Победоносцеве, это нас смотрят условно 100 человек. А если на каком-нибудь оппозиционном канале, не будем его называть, и на агенте, будут говорить все то же самое, вот, только со знаком минус и нести всякую ахинею, то это автоматически, поначалу не разобравшись, будет смотреть больше людей, потому что наша наивная интеллигенция по-прежнему считает, что все, что оппозиционное, это есть хорошо и благо, а все, что исходит от государства, от официальной науки, от официальной государственной системы просвещения, в этом видится какой-то подвох. Это глубокое заблуждение, которое привело нас и к революции 17-го года, и ко многим другим неприятностям, сильно отбросившим нашу страну непонятно куда. Ну, тут, правда, есть и другая сторона вопроса, что власть виновата в этом была более всего. Вот так.
Владимир Славович, еще один звонок у нас есть. Давайте послушаем. Здравствуйте, представьтесь и вкратце ваш вопрос про Константина Победоносцева.
Да, добрый вечер, Петербург. Меня зовут Владимир Викторович. И Владимиру Станиславовичу хочется задать двойной вопрос, если можно. Во-первых, как он объяснит, почему Пушкин, да, вот бессмертную фразу сказал, победоносцев России распространил. Что-то его побудило на это, во-первых.
А по простер поводу свои совиные крыла. Только это сказал не Пушкин, да. А Блок. Облок.
Лет на 80 позже, да.
Пушкина из разных эпох, да.
Да, извините, да. Вот, ну, просто фраза такая, в общем, которая западает со школьных лет в голову. Вот. А второй вопрос, еще более важный, по поводу идеологии. Ведь совершенно согласен с вами, что на самом деле люди ждут, когда будет озвучена идея, к чему мы идем. Сейчас мы в капитализме, то есть как бы в том же самом, что весь Запад, по сути. Как ни крути, не выкрутиться, не интерпретировать, что мы там вне капитализма. А это общество, основанное на наживе. Поэтому, конечно, люди ждут идеологии. И вы знаете, вот на самом деле я знаком с трудами Семенова Сергея Петровича, который еще 30 лет назад сформулировал идеологию будущего, которая как бы посткоммунистическую, но основанную на том, что будущее...
Прошу прощения, можно вас покороче? У нас времени не так много вопросов, да, наоборот, да, много.
Все. Заканчиваю, да, что единственный шанс будущего общества это если оно будет построено на идеологии сотрудничества бескорыстного, а не на идеологии наживы, потребления и погони за прибылью.
Спасибо вам огромное. Владимир Славович, емко. И Блок, ну, с Пушкиным перепутали. Волнение бывает, и вот про идеологию встречи.
Ну, что касается Блока, то победоносцы не любили либеральные деятели культуры. Вот. Если бы Блок мог предвосхитить, во что окунется Россия после 1917 года, где он прожил сильно недолго, восхищаясь потрясениями, вот, ну, наверное, он бы по-другому относился к победоносцу. Про идеологию я комментировать не буду, это было выступление нашего уважаемого радиослушателя.
Еще раз попрошу вас...
Мы это приветствуем, всякие размышления на эту тему полезны, и спасибо, что у нас умные люди думают, это хорошо.
Но у меня уж лично искренняя просьба, если захотите нам позвонить, обязательно это сделайте, но вопросы непосредственно про пенаусство. Времени очень жалко, лучше Владимир Славич чуть больше на них будет отвечать на вопросы. 95-95-91-2 это наш телефон. Владимир Славич, и вопрос еще один, продолжаем идти дальше, еще от Татьяны Певчевни. Как вы думаете, в наше время победоносцев нашел бы себе применение, и нужны ли нам сегодня такие люди, как он?
Такие люди, как Победоносцев, нужны в любое время и любой власти. Потому что Победоносцев был человеком не просто умным, он был человеком организованным, невероятно работоспособным, самоотверженным, трудоголиком и при этом еще умеющим убеждать. Все-таки он имел огромное влияние на двух императоров, и на Александра III, и первые годы на Николая II. Да и, собственно, Александр II тоже. Я напомню, что Победоносцев возглавил Священный Синод, по-моему, если мне память не заблуждает, как раз еще во время Александра II. Поэтому уникальный в этом отношении человек.
Да, 80-й год еще при нем.
А в наше время, ну не знаю, в каком году?
80-й, Александр II, все правильно.
Да, значит... Да, возглавил в 80-м, да, соответственно, ну, просто уже размахнулся при Александре III после трагической гибели государя-императора Александра Николаевича. Вот, а в наше время, поверьте мне, нашел бы он себя, это уж точно. Я в этом убежден. Вот такие тоже, люди, кстати, всегда себя находят.
Одно время в соцсетях была популярна такая тема, как бы вел свой микроблог или сообщество тот или иной исторический деятель, вот я бы на Победоносцева подписался бы в условном современном телеграме.
Я думаю, что такой фигней Победоносцев бы не занимался.
Ну, его бы в любом случае на цитаты бы растаскивали, как минимум, на идейное предложение.
Это да.
К вопросам вернемся. Я так понимаю, снова от Татьяны вопрос еще один. Что объединяло Победоносцева с Достоевским? Почему они были друзьями? На какой почве сошлись и почему?
Они тесно общались, они ходили друг к другу в гости, они жили неподалеку друг от друга, пешком, что показательно. Достоевский очень высоко отзывался о Победоносцеве. Ну, можно сказать так, в шутку, что если разделить всех поклонников великой русской литературы второй половины XIX века, поклонников Достоевского и поклонников Толстого, то Победоносцев был в фан-клубе Достоевского. Я думаю, что искренняя приверженность христианской идее, которая не могла поколебать ни каторга, ни лишения, ни там, перипетии очень тяжелой личной жизни Достоевского. Это все, ну, Победоносцева привлекало. То есть это были какие-то две горы, которые тянулись друг к другу. Но Победоносцев не только с Достоевским общался, со многими великими мыслителями того времени, конечно, в первую очередь славянофилами. Менее известно, что он, например, помогал Чайковскому. Композитор. Это тоже факт. И художнику Билибину, ну, многим-многим деятелям культуры.
К следующему вопросу переходим, то немножечко уже про личную жизнь, я так понимаю, Инна Волкова задает вопрос. Вы сказали, что Победоносцев боялся свою жену, а вообще какие у них были отношения, каким она была человеком, чем занималась? Там же жена примечательная из известного рода была.
Да, жена была из очень, с очень известной фамилией, Энгельгард. Она была моложе Победоносцева на 20 с лишним лет. Победоносцев знала еще девочка ее. Маленькой, дошкольного возраста, как бы сейчас сказали, очень трогательно переживал, когда он ей сделал предложение, Победоносцеву было, соответственно, ей, наверное, было лет 17-18, а Победоносцеву, соответственно, около 40. Вот он писал, что он всю ночь не спал, ходил, нервничал, примет ли она его предложение или откажет. Они жили вместе, жили счастливо. По отзывам, очень красивая была у него жена. И якобы, ну, легенда такая, что с нее, внешне с нее списал Лев Толстой Анну Каренину. Соответственно, Победоносцев – это Каренин. Я не очень в это верю, потому что, как мне кажется, в тот момент, когда создавался этот величайший роман всех времен и народов, семейный, ну, в это время еще Толстой не был близко знаком с Победоносцевым, точно вряд ли был знаком с его женой. Но, говорят, супруга Победоносцева, прочитав роман, ну, как и многие женщины высшего света того времени, она вот даже одевалась под Каренина, такой был стиль Каренина, это было модно. Вот как сейчас следят за звездами, там, не знаю, селебритис различные, вот тогда следили за тем, как одеваются, как выглядят, как говорят героини великих романов. Ну, то, что он боялся жены, это, конечно, смешно. Победоносцев, как любой мега-топ-менеджер, трудоголик, энергию свою всю выплескивал на работе, а приходя домой, подчинялся бытовых вопросов супруге. Так было, есть и так происходит во многих семьях, которые я знаю, это значит, они боятся жены, наоборот. Ну, просто они делегируют жене полномочия по решению семейных вопросов.
Очень-очень действительно.
Иначе не вышло. Да. Кстати, да. Сказать, вот кто будет в Питере, да и самих питерцев, я очень призываю на Московском проспекте, примерно на полпути Пулково из центра города, в черте города прямо есть удивительнейшее место. Удивительнейшее. Это Новодевичий монастырь. Только не мужской, как в Москве, а женский Новодевичий монастырь прямо на Московском проспекте выходит. Воскресенский Новодевичий монастырь. Вот там, в этом, при этом, монастырь очень красивый, там потрясающая матушка-настоятельница. Там грандиозные храмы, идет постоянная реставрация. Я еще, будучи служа в Министерстве культуры, ну, по мере сил немного помогал восстанавливать памятники культуры, которые действительно там поразительны. Тихое-тихое место. При нем знаменитое кладбище, не менее знаменитое, чем Московское Новодевичье, где похоронено много видных людей на этом кладбище. Так вот, там похоронена и супруга Победоносцева, которая после революции много лет жила в этом монастыре. Как-то она там спряталась, может, под другой фамилией, и никто до 30-х годов ее не трогал. Вот. Жила она там тихо, спокойно, преподавала во Владимирской школе, ну, пока эта школа существовала. А это была школа, которую патронировал Победоносцев при монастыре. Ну, церковная школа такая, общего образования, но с упором гуманитарные вопросы. Называлась Свято-Владимирская школа. Руководила этой школой до революции фактически жена Победоносцева. Вот. Но Победоносцев ее там всячески материально поддерживал. Там же, рядом с этой школой, собственная могила самого Победоносцева. Так что придите, посмотрите. Это удивительное место. Школа работает по сей день. Очень хорошая. Государственного образца.
Еще один вопрос тоже про семью. Расскажите, пожалуйста, Инна Волкова тоже спрашивает, подробнее о том, как сложилась судьба приемной дочери Марфы, чем она занималась, была ли у нее семья и дети.
У Константина Петровича и его супруги Екатерины Александровны Энгельгард действительно детей не было. Когда Победоносцеву исполнилось уже 70, по-моему, его жене, соответственно, около 49-50, произошла такая история. Под дверь их дома им подбросили сверток с грудным младенцем. И они эту девочку, кто подбросил, мы не знаем. Эту девочку они взяли на воспитание и записали ее в церковной книге как родную дочь Марфу Победоносцеву. О жизни ее мы знаем мало. Она, вот мать ее осталась приемная, в Советском Союзе жила там при монастыре. А дочь эмигрировала из России после октября, жила в США, потом переехала в Париж, где умерла, в общем, в глубокой старости уже после Второй мировой войны.
Еще вопрос тоже. Времечко еще остается. У нас около 4 минут. Задает вопрос Антонио 66302, что бы это ни значило. Спасибо вам, Владимир Викторович, Владимир Всеславович, наверное, за рассказ о таком непростом человеке, который никому не нравился. Победоносцев давал основы многим молодым людям твердо придерживаться своих устоев. Настоящий консерватор. Все-таки интересно, кто сделал его таким несгибаемым, кто сильнее повлиял на него, отец или мать? Потому что предыдущий еще вопрос был, какие отношения, тоже вопрос с Инной Волковой, а у Победоносцева с родителями, с братьями и сестрами. Немножечко объединил.
У него было много братьев и сестер, отношения с ними были нормальные. Виделся он с ними редко, в силу своей загруженности. Мать имела на Победоносцева огромное влияние. Он часто ездил к ней в Москву, находился в переписке, поклонялся перед, называл ее святой женщиной. Ну, влияние отца, наверное, было меньше, потому что отец его тоже профессор Московского университета, умер, когда Победоносцеву было 16 лет. До конца своей жизни Победоносцев очень любил возвращаться при возможности в свой маленький домик недалеко от Арбата в Москве, крошечный деревянный дом, у них там был владение его отца. Когда Победоносцев умер, то выяснилось, что человек, который стоял рядом с двумя императорами на протяжении десятилетий, который 25 лет был министром по делам, выражаясь современным языком, по делам церкви и фактически главным идеологом империи, сусловом своего времени, 25 лет, что этот человек не заработал никаких денег, и у него нет никакой недвижимости в империи и за ее пределами, кроме этого маленького, крошечного, старенького деревянного домика где-то там в Хлебном переулке Москвы. Это все, что было, что нажил Победоносцев за свою жизнь.
Владимир Александрович,
а вот тоже о многом говорит.
Та часть вопроса, да, и, кстати, Антона Дедловского, я уточнил имя, фамилия, там через YouTube, через профиль, про несгибаемость. Как, что, откуда это воспитание, образование или жизненный путь?
Ну, наверное, и первое, и второе, Алексей, и третье. Вот, все-таки это был человек твердых взглядов. Напомню, что сразу после манифеста об ограничении самодержавия 1905 года, вот этого знаменитого Октябрьского манифеста, против которого Победоносцев выступал категорически, считая, что нельзя поступаться в нынешних условиях самодержавной власти в пользу парламента, сразу после этого Победоносцев подал добровольно в отставку со всех своих постов. Человек принципа был. Да, ну и, наверное, надо...
Да, уже остается меньше минутки. Давайте на это действительно уделим это время, потому что несколько были просто очень любопытно еще с точки зрения самостоятельно что-то изучить. Что вам понравилось?
Да, я предлагаю, вот что касается лучшего вопроса, я предлагаю вот девушку, которая задала вопрос, по которой о лучших афоризмах Победоносцева, то, что мы вот вспоминали,
топ-5 читали. Топ-5 в моде, Оксана Леда.
Да, ее будет ждать книга с автографом. Поздравляю. Вот читайте, слушайте радио «Спутник» и Лекторий Достоевский.
Ну и обязательно тоже читайте самостоятельно. Владимир Мединский есть в онлайн-пространстве. Можно подписаться, можно слушать, можно читать, можно смотреть. Но это совершенно не означает, что и самостоятельно какой-нибудь учебник, какую-нибудь историческую книгу прочитать не стоит на неделю. Прощаемся с рассказами из русской истории в нашем эфире на радио «Спутник». В этом часе Владимир Мединский, постоянный, регулярный ведущий. Меня зовут Алексей Красильников. Спасибо всем огромное.